волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 11 июля, Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Первый день саммита НАТО в Брюсселе и ожидания Грузии.
Наша цель, чтобы после этого саммита Грузия была еще более защищена, чтобы Грузия еще больше была вовлечена в процессах НАТО в сфере черноморской безопасности.
Обвиняемый в убийстве Смитов, Малхаз Кабаури радикально меняет показания.
Я их не убивал. Их убили двое неизвестных, двое мужчин. Они грозили убить моих братьев и сестер, поэтому я скрыл это.
Продолжаем историю о том, как дагестанский субподрядчик застрял в Южной Осетии. Сегодня свою точку зрения выскажут те, кого он считает виновниками его бед. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии Демис Паландов.
Агрессивные действия России подрывают безопасность в евроатлантическом регионе, основанные на соблюдении правил международный порядок, и тем самым представляют собой вызов Союзу НАТО. Об этом говорится в совместной декларации лидеров 29 стран Североатлантического Союза, принятой на саммите НАТО сегодня в Брюсселе. В документе говорится, что ситуация в регионе становится менее предсказуемой и стабильной в результате российской аннексии Крыма и действий по дестабилизации Востока Украины, размещение новейших российских вооружений у границ стран НАТО, безответственной и агрессивной ядерной риторики Москвы, использование России так называемых гибридных инструментов, включая вмешательство в выборы и операции в киберпространстве, говорится в документе. В нем также сказано, что союзники по НАТО согласны с выводами Британии о том, что за отравлениями Солсбери по всей вероятности стоит Россия. В декларации содержится призыв к России вывести свои войска с территории Грузии, Молдавии, Украины, прекратить поддержку сепаратистов на востоке Украины и в полном объеме исполнить Минские соглашения. При этом страны НАТО констатируют, что готовы к диалогу с Россией и улучшению отношений, если Россия изменит свое поведение. НАТО также направило официальное приглашение Македонии начать переговоры о вступлении в Североатлантический Союз. Однако, как подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Македония сможет стать членом Союза только в том случае, если она официально одобрит смену названия на Северную Македонию по договоренности с Грецией. Референдум по этому вопросу должен пройти осенью. В декларации также говорится о стремлении всех стран НАТО повысить расходы на оборону так, чтобы достичь уровня расходов на оборону в 2% валового внутреннего продукта. Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял союзников в недостаточных тратах на оборону. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала Россию отменить аннексию Крыма и прекратить агрессию против Украины. Об этом говорится в одном из нескольких принятых сегодня документов, размещенных на сайте организации. Два из них посвящены Крымскому полуострову. Еще один касается десятилетия вооруженного конфликта в Южной Осетии. Как заявили депутаты, парламентская ассамблея ОБСЕ осуждает нарушение, злоупотребление и дискриминацию, которым крымчане подвергаются со стороны российских властей. Парламентарии назвали противоправными законы, которые Москва устанавливает на полуострове. Парламентская ассамблея призвала Россию восстановить в правах всех лиц, а также отменить запреты, введенные против независимых СМИ, правозащитников, культурных организаций и этнических общин, включая украинцев и крымских татар. Российская делегация отказалась поддержать итоговую декларацию парламентской ассамблеи и покинула заседание до его завершения. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил это тем, что Москва не согласилась с тремя упомянутыми выше резолюциями, которые касаются аннексированного Крыма Южной Осетии, передает Интерфакс. 27-я сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит в Берлине, завершится сегодня. В ней принимают участие около 300 парламентариев из стран ОБСЕ. мемориальном комплексе в Потачаре на востоке Боснии и Герцеговины в среду почтили память 8 тысяч мусульман, убитых в Сребренице в июле 1995 года.
Сегодня, в 23-ю годовщину массовых расправ в Сребренице на востоке Боснии и Герцеговины, на кладбище мемориального комплекса были захоронены останки 35 человек, которые удалось обнаружить в последнее время и идентифицировать при помощи экспертизы ДНК. Около 1000 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести в Сребренице. Расправы над мужской частью населения города, который во время боснийской войны 90-х находился под защитой ООН, начались после того, как он перешел под контроль сербских формирований под командованием Ратка Младича. Международный суд ООН в 2007 году признал массовые расправы в Сребренице геноцидом. Юлия Петровская, Радио «Свобода» на Балканах.
Президент Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик в прошлом называл события в Сребренице геноцидом, однако в последние годы его политика направлена на отрицание массовых преступлений и прославление бывших лидеров боснийских сербов Радована Караджича и Ратко Младича, которые осуждены в Гааге за тяжелые преступления. На днях Додик пригрозил отозвать отчет правительственной комиссии Республики Сербской, которая в 2004 году признала, что тысячи мусульман были убиты в условиях грубейшего нарушения международного гуманитарного права и что исполнители преступления попытались его скрыть. «Страшный геноцид в Сребренице напоминает нам о том, что мы должны стремиться к стабильности и процветанию на благо всех граждан, независимо от расы или религии», сказано в сообщении госсекретаря США Майка Помпео, сделанное по случаю годовщины. Греция высылает 2 российских дипломатов. Еще 2 запрещен въезд в Грецию. По данным журналистов, Афины обвиняют дипломатов в попытке сбора информации, а также подкупе государственных чиновников. Агентство Рейтер сообщает, что Москва якобы пыталась сорвать сделку между Грецией и Македонией.
Спасибо. Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Первый день саммита НАТО в Брюсселе ознаменовался громкими заявлениями. Президент США Дональд Трамп выступил с открытой критикой европейских партнеров Альянса. В Брюсселе находится и грузинская делегация, с которой запланированы встречи на высшем уровне. Ее члены предпочли дистанцироваться от споров внутри Альянса. За первым днем саммита из Тбилиси следила Мзия Парисишвили.
Наверное, нет журналиста, которому бы не хотелось стать свидетелем встречи тет-а-тет президента США Дональда Трампа и канцлера Германии Ангела Меркель. Особенно после того, как президент Трамп назвал Германию заложником России из-за строительства газопровода «Северный поток-2».
Германия полностью контролируется Россией, потому что они получают от 60 до 70% своей энергии из России, из нового трубопровода. И вы скажете мне, что это допустимо? Я думаю, нет. Я думаю, что это очень плохо для НАТО. Они считают, что это должно было произойти, и я думаю, что мы должны поговорить с Германией об этом.
Долгу канцлер Германии не осталось. Ангела Меркель заявила, что вся эта риторика напомнила ей время, когда Германию контролировал Советский Союз, имея в виду, что теперь этим пытается заниматься президент США. Попытка сгладить углы со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга не удалась. Ему тоже досталось от американского лидера.
Мы стоим вместе, и когда имеем дело с Россией, мы сильнее. Нет, вы просто делаете Россию богаче. Имея дело с Россией, вы делаете Россию богаче.
Все это происходит на фоне ожиданий предстоящей 16 июля встречи президентов США и России. Представители грузинской правительственной делегации, находящиеся на саммите, предпочли не вмешиваться и не давать оценок словесным перепалкам западных партнеров. В общении с грузинскими журналистами они подчеркивали, что у Грузии свои ожидания от саммита, ведь на завтра грузинскую и украинскую делегации ждет встреча на высшем уровне, говорит глава Совбеза при президенте Давид Раквиашвили.
Наша цель, чтобы после этого саммита Грузия была еще более защищена, чтобы Грузия еще больше была вовлечена в процессах НАТО в сфере черноморской безопасности. Наша цель, чтобы еще более четко была формулирована проблематика Грузии в вопросе оккупации и чтобы четко был зафиксирован в документах НАТО прогресс Грузии.
Эти ожидания Грузии, по мнению старшего научного сотрудника фонда Рундели Нодара Хашиладзе, в отношении декларации и документов вполне оправданы. Хашиладзе сожалеет, что на саммите в Брюсселе не то что МАП, но даже какого-то особого пакета Грузии не предложат. Но тем не менее, сам факт присутствия Грузии на саммите в таком ранге – это уже лестно. По мнению Нодара Хашиладзе, для самого НАТО этот саммит очень трудный.
Трамп, хотя и груб в своих выражениях, но то, о чем он говорит, и США давно об этом говорят, справедливо. То, что США больше всех тратит в НАТО, признают и очень состоятельные европейские страны Альянса. Только движутся в этом направлении очень медленно. Этот саммит покажет, что Альянсу нужна новая трансформация. И европейцы должны взять больше ответственности на себя. Особенно это касается готовности вооруженных сил, бюджета обороны и в целом подхода к НАТО.
К концу дня члены Альянса приняли Брюссельскую декларацию о трансатлантической безопасности и солидарности, в которой отмечается, что НАТО оказывает индивидуальную поддержку восточным партнерам Грузии, Республики Молдова и Украины, а также Боснии и Герцеговине. Альянс выразил поддержку территориальной целостности Грузии, Украины и Молдавы и призвал Россию отозвать свое признание самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Основные встречи на саммите намечены завтра. Завтра же будет принято совместное коммюнике НАТО, в котором, как надеются в Тбилиси, вновь будет отмечено твердое намерение Альянса принять в свои ряды Грузию. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. О том, что происходит на саммите НАТО и что от него ожидать, обсуждают обозреватели русской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов и Ирина Лагунина.
Ирина, ну, накануне саммита ожидания были, ну, не хочу сказать апокалиптические, но довольно-таки тревожные, что это будет один из самых не только непредсказуемых, но и чреватых очень сильными конфликтами между его участниками саммитов НАТО. Эти опасения подтвердились или подтверждаются на данный момент, или все-таки все прошло более-менее мирно?
Как прошло, сказать еще сложно, на самом деле, на данный момент, но действительно ожидания были очень тревожными, поскольку до этого была сцена с покиданием, с грозными твитами со стороны Трампа в адрес коллег по «Большой семерке», и, в общем, ожидалось, что и на этом саммите НАТО сейчас может произойти все, что угодно. Может произойти чуть ли не разрыв евроатлантических связей. Однако, на самом деле, несмотря на то, что Трамп утром за завтраком с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом задал достаточно дрочливый тон дискуссии, пока вроде все идет нормально. Теперь дайте мне пояснить, что именно я имею в виду. Дрочливый тон. Дело в том, что за завтраком со Столтенбергом журналисты имели возможность заснять практически монолог Дональда Трампа, который касался в основном одной страны, на самом деле. Хотя он упоминал в нем и Францию, и Германию. В основном это касалось Германии. И говорилось в нем о том, что Германия фактически снабжает казну России миллиардами долларов, при этом не платя ничего в бюджет НАТО. Давайте послушаем это заявление Трампа.
Должен сказать, что это очень грустно, что Германия заключает крупный нефтяной и газовый договор с Россией, в то время как она должна защищать себя от России и платит России миллиарды и миллиарды долларов в год. Итак, мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем много стран, а многие из этих стран заключают договор о трубопроводе с Россией и платят миллиарды долларов в российскую казну. Мы должны защищать вас от России, а вы России платите. Думаю, это неприемлемо. Бывший канцлер Германии возглавляет компанию, которая поставляет газ, и Россия с помощью газа контролирует 70% Германии. Скажите мне, это приемлемо? Жаловаться с первого дня, как я вступил в должность, и допускать то, чего никогда нельзя было допускать. Германия полностью контролируется Россией, потому что 60-70% потребляемой этой страной энергии приходит из России через новый трубопровод. Скажите мне, это приемлемо? Я считаю, что нет. Думаю, это очень плохо для НАТО. И думаю, подобного не должно было быть. Думаю также, что мы должны обсудить это с Германией. И в дополнение ко всему этому, Германия отчисляет немногим больше 1% ВВП в НАТО, НАТО, в то время как Соединенные Штаты в реальных цифрах отчисляют 4,2% с намного большего ВВП. Это, мне кажется, тоже неприемлемым. Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем всех, мы тратим большие деньги на защиту. Это продолжается десятилетиями. Этот вопрос поднимался и другими президентами, но другие президенты ничего по этому поводу не сделали, потому что либо не понимали до конца, либо не хотели связываться. Но я должен поставить этот вопрос, потому что это несправедливо в отношении моей страны, в отношении наших налогоплательщиков. Я убежден, что эти страны должны увеличить расходы на оборону. Не в течение 10 лет, а немедленно. Германия — богатая страна. Они говорят о том, что чуть-чуть смогут увеличить расходы к 2030 году. Знаете, их можно увеличить уже сейчас, уже завтра, и проблем не знать. Это несправедливо по отношению к Соединенным Штатам, так что придется что-то делать, потому что мы больше это терпеть не намерены. Мы не можем больше это терпеть. Это неприемлемо. Мы должны говорить о миллиардах долларов, которые выплачиваются стране, от которой мы вас защищаем. Все об этом говорят, весь мир. То есть, подождите минуточку. Мы должны защищать вас от России, но почему вы платите миллиарды долларов России? Почему страны-участницы НАТО, в частности Германия, позволяют России контролировать такой большой процент энергетики? Если посмотреть на Германию, то она в плену у России, потому что отказалась от угольной и атомной энергетики, и поэтому получает так много газа и нефти из России. Думаю, НАТО надо разобраться в этой проблеме. Думаю, это совсем неприемлемо. Мы с вами в этом согласны. Не знаю, что с этим сейчас можно сделать, но, конечно, нет никакого смысла платить России миллиарды долларов, в то время как мы защищаем их от России.
Заявление действительно, ну, как часто у Дональда Трампа бывает, чрезвычайно яркое, эмоциональное, но, с другой стороны, в логике, в общем-то, ему не откажешь. Действительно, у Германии весьма активные, несмотря на все санкции, экономические отношения с Россией. Действительно, контракты заключаются крупные. И действительно, Германия тратит немного, небольшую очень долю своего ВВП, всего там один совсем с небольшой долей процента на оборону. Так что же, остальным участникам саммита остается в первую очередь Германии повиниться, взять под козырек и сказать, больше так не будем? Или реакция их была, ну, такой же дрочливой, как и заявление Трампа?
Нет, на самом деле реакция была двоякой. Для начала Союз несколько раскололся в том, насколько поддержать Трампа или выступить против подобного рода заявлений. Как ни странно, вот, например, поскольку это заявление касалось конкретного проекта, который возглавляет канцлер Шрёдер, а это конкретный проект, это «Северный поток-2», то Литва немедленно выступила в поддержку заявления Трампа, и литовская сторона заявила, что действительно считает «Северный поток», особенно второй «Северный поток», чисто геополитическим проектом, политическим, направленным на раскол Североатлантического союза. И поэтому, в общем, Литва сразу же солидаризировалась с Трампом и поддержала это заявление. Более осторожно выступила Франция. Французская сторона напомнила, что ничего более сильного для коллективной обороны европейских стран и Северной Америки нет, кроме НАТО, и нужно ценить этот союз, и попыталась все свести на тормозах. Выступила Меркель после этого заявления, напомнив Трампу, что сама-то она вообще жила под советской оккупацией, и поэтому хорошо себе представляет, что это такое. А экономические проекты, которые развивает Германия, это, собственно, проекты самой Германии, а НАТО они никак не касаются. Но, тем не менее, после этого состоялась двусторонняя встреча Дональда Трампа и Ангелы Меркель, и из того, что могли видеть журналисты в кулуарах и краем глаза, когда эта встреча начиналась, в общем, она проходила в достаточно дружелюбной атмосфере, и после нее также атмосфера сохранялась очень дружелюбной между двумя лидерами. То есть внешне, по крайней мере, пока никакого серьезного раскола и серьезных трений не возникает и не видно.
Это были обозреватели русской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов и Ирина Лагунина, которые обсуждали саммит НАТО. Продолжаем нашу программу. Мцхетский районный суд оставил в предварительном заключении обвиняемого в убийстве Смитов Малхаза Кабаури. В ходе судебного заседания Кабаури заявил, что вину не признает, а убийства, по его словам, были совершены двумя неизвестными мужчинами. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Махо, умоляю, скажи им правду. Просто скажи правду. Срываясь на крик, повторяла мать Малхаза Кобаури, Мариам Мартиашвили. Сам 19-летний пастух, когда ему было предоставлено слово, ограничился лишь парой предложений.
Я их не убивал. Их убили двое неизвестных, двое мужчин. Они грозили убить моих братьев-сестер, поэтому я скрыл это.
Между тем, адвокат Малхаза Кобаури Алуда Бучукури говорит, что защита на данном этапе намеренно воздерживается от конкретизации деталей. По его словам, это крайне важная информация, и если бы сегодняшнее заседание было закрытым, Кобаури бы открыл ее. Адвокат планирует обжаловать сегодняшнее решение в апелляционном суде. Он говорит, что прямых доказательств против его подзащитного нет, за исключением показаний самого Кобаури, которые он дал до того, как ему предоставили адвоката.
В этом деле нет свидетелей, очевидцев. Сторона обвинения опирается исключительно на те вероятные так называемые доказательства, которые были получены до того, как к делу подключился адвокат.
Заявил Бучукури. Мариам Мартиашвили убеждена, что ее сына подставили. Моего сына шантажируют. Не знаю кто, но кто-то за этим стоит. Его заставили сказать то, что сами хотели, и только после этого предоставили ему адвоката. Пока я жива, пока дышу, буду говорить, что мой сын невиновен. Пусть найдут настоящих убийц. Между тем, по словам прокурора по делу об убийстве Смитов Давида Казарашвили, 4 июля события развивались следующим образом.
Малхаз Кобаури встретил Смитов случайно. Они попросили провести их к водопаду. Он согласился, провел их. Следствие выяснило, что мотивом преступления стало замечание Смита по поводу того, что Кобаури беспечно обращался с оружием, которое у него было. То, как он нес его, как клал, Смит посчитал, что это могло быть опасным для ребенка и сделал Кобаури замечание. Именно из-за этого Малхаз Кобаури и совершил преступление. Он сам об этом говорил, когда его спрашивали. Малхаз Кобаури выстрелил сперва в Райана Смита, потом в его несовершеннолетнего сына. После этого он попытался напасть на супругу Райана Смита, но она, как рассказывает Кобаури, попыталась бежать и сорвалась во враг.
В ходе следственного эксперимента, по словам прокурора, Кобаури указал место, где было спрятано тело ребенка и охотничье ружье, которым, по предварительной информации, были совершены убийства. Это ружье, говорит Бучукури, принадлежит другому человеку, но пользовался им обвиняемый. Владелец оружия допрошен, а с оружием предстоит поработать экспертам. Относительно версии о двух незнакомых мужчинах, которую сегодня высказал обвиняемый, прокурор сказал следующее.
Обвиняемый будет допрошен. Все возможные версии, реальные или нереальные, будут перепроверены в процессе следствия. Допрошено будет столько людей, сколько понадобится.
Сказал прокурор. Предварительное слушание по делу об убийстве Смитов состоится 4 сентября. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. 3 июля на «Эхо Кавказа» был опубликован материал «Приехал, поверил и все потерял» о строителе из Дагестана, директоре фирмы «Домстрой» Курбане Буганове, который с ноября прошлого года не может выехать из Южной Осетии. Буганов говорит, что фактически находится в положении пленника юго-осетинской бюрократии, которая отобрала у него бизнес, вогнала в долги, а теперь не выпускает из самопровозглашенной республики, пока долги не будут погашены. В материале дагестанский бизнесмен назвал организации и имена их руководителей, кого он считает виновными в своих бедах. Некоторые из них не согласились с обвинениями Буганова и обратились к нам, чтобы ответить на упреки строителя. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Как мы рассказывали в материале «Приехал, проверил и все потерял», Курбан Буганов не может добиться расчета по работам, выполненным осенью 2012 года. Из-за этого не может рассчитаться по долгам с рабочими и поставщиками материалов. С одной стороны, он получает угрозу от бывших работников, требующих расчета, а с другой, его не выпускают из республики, пока он не погасит долги местному заводу строительных изделий. В числе главных виновников своих проблем Руслан Курбанов назвал генподрядчика ГУП «Дорэкспострой», во главе с директором Муратом Лалиевым, который выступал в качестве заказчика перед фирмой «Домстрой», и комитет по дорожному строительству во главе с председателем Эдуардом Гузитаевым. С этой позицией не согласился комитет по дорожному строительству. Его представитель Элзаров Константин связался со мной после выхода материала и заявил о своем желании высказать в нашем эфире точку зрения руководства комитета.
Никакого отношения «Домстрой» к комитету на тот период не имел, до середины 2013 года.
Вы имеете в виду период, когда эти строительные работы велись?
Да, да, да. У «Домстроя» все же претензии по сбитке генподрядчику, то есть «Торэкспострой» отдельное подразделение хозрасчетное со своим руководителем, и все вопросы у него были именно с «Торэкспостроем». А в статье больше фигурирует комитет, чем «Торэкспострой».
А в 2014 году?
В 2014 уже комитет полностью являлся заказчиком. Но этот период «Домстроя», все работы выполнены ведь не в 2014 году.
Но этот объем работ в 2014 году уже проверяли вы?
Да, в 2014 году, но для нас подрядчика не существует. То есть комитет к этому относится как к представителю «Торэкспостроя» и все. С кем, какие отношения договорные имели, это все внутренние дела «Торэкспостроя». Он нанимает на тот объем работ, с которым не справляется, наверное, сам. Но для нас есть один генподрядчик, это «Торэкспострой», который обязан выполнить весь объем работ. И мы уже принимаем весь объем у «Торэкспостроя», а не у его подрядчиков. И оплату точно так же мы всю сумму выполненных работ перечисляем на счет генподрядчика, а он уже рассчитывается со своими субподрядчиками.
То есть вы говорите о том, что принятие конфликтных решений, с которых весь сырбор начался, это зона ответственности «Торэкспостроя». Начиная от текущего контроля, заканчивая...
Зона ответственности по субподрядчику полностью лежит на «Торэкспострое». То есть для нас не имеет значения, кто выполняет эти работы. Для нас цель – это общий объект.
В чем, собственно, конфликт? В 2012 году фирма «Домстрой» строила два участка дороги, но работы были приостановлены из-за перебоев с финансированием. Это как раз тот период, когда пришло новое руководство во главе с Леонидом Тибиловым, и у него с Москвой начались затяжные разбирательства по тратам предыдущего правительства Бровцева. А на время разбирательств финансирование строек было приостановлено. К тому времени «Домстрой» выполнил земельные работы, обсыпку и трамбовку. Вот тогда и возник конфликт между субподрядчиком «Домстрой» и генподрядчиком «Торэкспострой» из-за разногласий по объему выполненных работ почти вдвое. Курбан Буганов отказался подписывать акт с заниженными, по его мнению, объемами. Казалось бы, тогда и было самое время создавать комиссию, все перемерить и решить спор по существу. Но вместо этого возникла пауза на 2 года. Комиссия по проверке объемов работ была сформирована «Торэкспостроем» лишь в апреле 2014 года, то есть спустя 2 зимних цикла, после того, как работы были завершены и, что самое главное, грунтовая дорога все это время эксплуатировалась. Комиссия провела замеры и обнаружила, что толщина обсыпки почти вдвое или на 20 сантиметров меньше положенного. Аргументы Курбана Буганова, что дорогу за это время просто разбил автотранспорт, комиссия не приняла. Тогда Буганов привлек проектную контору Северо-Осетинского автодора, чтобы она провела исследование объектов. Приведу фрагмент ее заключения с сокращениями. Цитирую. «Учитывая, что участок автодороги усиленно эксплуатировался автотранспортом и военной техникой, на протяжении 2 лет при наличии 60 оттепелей каждой зимой произошло разрушение, колейность, ямочность, проломы, волнистость, смыв составляющих дорожной одежды с потерей транспортно-эксплуатационных качеств и потерей толщины дорожной одежды». Конец цитаты. То есть, говоря по-русски, грунтовую дорогу за это время убили, что укладывается в строительные нормативы. И еще один фрагмент заключения проектной конторы. Цитирую. «Непрофессионализм и необязательность директора ГУП «Торэкспострой», решающего все словесно, без документального подтверждения, привела к конфликту с подрядчиком». Конец цитаты. Что еще надо отметить, строительные работы 2012 года проводились на фоне ужесточения контроля по требованию Москвы. Тогда был организован эффективный текущий контроль на местах. С участием контролирующих органов велись записи в общем журнале производственных работ. Объекты фотографировались так, чтобы все было наглядно. На объекте «Домстроя», судя по документам, которые мне показывал Курбан Буганов, контроль осуществлял инспектор стройтехконтроля Артур Цабиев и геодезист Аслан Габоев. То есть контроль был, а текущих замечаний с их стороны не было. Кроме того, в комитете по дорожному строительству 2 раза в неделю проходили совещания, где всем нерадивым строителям устраивали разнос, но к «Домстрою» претензий не было. Это означает только одно – все было нормально, до тех пор, пока не пришло время платить. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит мой коллега Демис Паландов.
Грузия готова быть членом НАТО, так ответил министр обороны страны Леван Изория на вопрос корреспондента общественного вещателя, готова ли сегодня Грузия вступить в Североатлантический альянс. По словам Изория, он говорит об этом, исходя из тех оценок, которые не раз слышал со стороны стратегических партнеров. Недавно я находился в Афганистане, где то же самое услышал от командующего миссии «Решительная поддержка». Генерал Джон Николсон назвал впечатляющими те успехи, которые у Грузии есть по уровню готовности вооруженных сил. У нас есть высокий уровень доверия, который завоевали грузинские солдаты и офицеры, которые находились в горячих точках, заявил глава Минобороны. Полномочный представитель главы самопровозглашенной Республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев провел встречу с независимым экспертом Душаном Игнатовичем по приглашению ОБСЕ, занимающимся поиском юго-осетинских граждан, считающихся без вести пропавшими после августа 2008 года, сообщает пресс-служба Полпреда. В ходе состоявшейся беседы господин Игнатович проинформировал о своей работе по выяснению судьбы без вести пропавших. Мурат Джиоев поблагодарил его за усилия и выразил надежду, что рекомендации, содержащиеся в двух его предыдущих докладах по выяснению судьбы молодых людей, похищенных в октябре 2008 года с территории Южной Осетии и пропавших на территории Грузии, будут выполняться грузинскими властями, сказали в пресс-службе, передает агентство РЕС. Было вновь подчеркнуто, что вопрос выяснения судьбы без вести пропавших граждан является одним из приоритетных для руководства республики, и оно гарантирует крупное денежное вознаграждение за информацию об их местонахождении. Прокурорский совет избрал кандидатом на пост главного прокурора Грузии Шалву Тадумадзе. Его поддержали 12 членов совета. В голосовании не участвовал министр юстиции Тея Цулукиани, передает Грузия онлайн. У общественности имеются вопросы к кандидатуре Шалвы Тадумадзе, которого называют личным адвокатом Бедзина Иванишвили. Считается, что на этот пост его продвигает Тея Цулукиани, отставки которой с поста главы Минюста требует ряд грузинских неправительственных организаций. За пост главного прокурора Грузии боролся 21 кандидат, однако некоторое время назад трое из них сняли свои кандидатуры. На заключительном этапе отбора рассматривались 18 кандидатур. В конечном итоге ИО министра юстиции Михаил Сарджвеладзе 6 июля представил прокурорскому совету трех кандидатов. Должность главного прокурора стала вакантной после отставки Ираклия Шотадзе, который покинул должность на фоне протестных выступлений в связи с делом об убийстве в декабре прошлого года двух подростков в центре Тбилиси.
Спасибо. Региональные новости читал Демис Паландов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В последнее время участились жалобы жителей Абхазии на слишком придирчивое отношение к ним при переходе границы на Псоу. О ситуации на де-факто границе между Россией и самопровозглашенной республикой, основываясь на своем и не только на своем опыте, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Не буду обманывать нашу аудиторию и утверждать, что сегодня утром я отправился на погранпункт Псоу специально для того, чтобы сверить личные впечатления о переходе российско-абхазской границы с теми наблюдениями и замечаниями, которые были озвучены вчера на заседании Совета Общественной палаты Республики Абхазия. Нет, конечно, мне надо было смотаться в Сочи по своим собственным делам. Так о чем же шла речь вчера на ознакомительной встрече членов Общественной палаты и недавно приступившего к работе посла России в Абхазии Алексея Двинянина? Понятно, что вопросы в ходе ее поднимались разнообразные, но так получилось, что едва ли не самой активно обсуждаемой стала тема перехода российско-абхазской границы. При этом речь шла не о набившей оскомину проблеме огромных очередей к окошкам России, российских пограничников. Я уже не раз отмечал на эхе Кавказа, что в последние год-два число этих окошек возросло почти вдвое, и все они работают. Так что тут сделан, наверное, максимум возможного. Об отношении российских пограничников к гражданам Абхазии. Заместитель секретаря общественной палаты Даниил Убирия сказал: «Переходя границу, я часто думаю о людях, которые видят не трудность перехода, а отношение служащих на российской границе к нашим гражданам. Да, они выполняют свои обязанности, но как они их выполняют? Я не помню, чтобы кто-то в книге отзывов написал хороший отзыв, а вот жалоб масса». Конец цитаты. Его поддержала Манана Гургулия. «Мы часто сталкиваемся с субъективным отношением со стороны пограничников». Конец цитаты. Алексей Двинянин попросил не считать это предвзятым отношением к гражданам республики. Он сказал: «Меня тоже допрашивают на границе. Вы далеко не первые, кто за два месяца этот вопрос поднимает, начиная с уважаемого мной бывшего министра иностранных дел Абхазии Вячеслава Андреевича Чирикба. Но вы поймите, у пограничников есть анкета, по которой они должны задавать вопросы. Если они не зададут эти вопросы, на них могут открыть уголовное дело. Поэтому у меня к вам большая просьба не считать это субъективизмом со стороны пограничников. Это тот алгоритм, который они обязаны отработать». Конец цитаты. Мое внимание тоже привлек опубликованный около месяца назад в абхазских СМИ и на сайтах текст «Вячеслав Чирикба. Кавкианские страсти на посту ПСОУ». Кстати, мне тоже приходилось отвечать на казавшиеся странными вопросы российских пограничников. Вот где-то пару месяцев назад выезжал на несколько часов в Сочи, и во время возвращения назад на пешеходном переходе российский пограничник спрашивает, глядя в мой российский загранпаспорт: «Раньше в Абхазии бывали?» «Да», — решил отвечать прямо на заданный вопрос, не вдаваясь в подробности. «Цель вашей поездки в Абхазию? Но вообще-то я там живу». Потом начал думать: «Ну а чего возмущаться, если ему ничего не говорит фамилия в паспорте? Его что, учили разбираться в национальных фамилиях?» Сегодня около половины десятого утра я пересекал границу в сторону России по автомобильному переходу, но все равно простоял в очереди пассажиров автомобилей с полчаса. Наблюдал при этом на подходе к окошку такую типичную картинку. Высунувшаяся из него пограничница долго допрашивала девочку лет пяти, стоявшую с мамой, с которой они были похожи как две капли воды. «Как тебя зовут? Как фамилия? А сколько тебе лет? А когда твой день рождения? А как маму по имени-отчеству зовут?» Девочка отвечала без запинки. «Но ведь не все дети в таком возрасте все это держат в уме. А если бы что-то забыла? Не знаю, может, я не прав, но, слушая этот нескончаемый поток вопросов, вспомнил поговорку: „Заставь дурака Богу молиться“». Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Не круглый стол». Сегодня мы хотели бы обсудить ситуацию с новым генпланом землепользования грузинской столицы, который был возвращен мэрией разработчикам компании «Сити Институт» на доработку. Теперь этот генплан передан в столичное Сакрибула, где его обсудят и вынесут на голосование. Об этом с гостями нашего «Некруглого стола» беседует моя коллега Кетти Бачуришвили.
Сегодня участники нашего «Некруглого стола» – директор компании «Сити Институт» Мамука Салуквадзе и градостроитель Зураб Бакрадзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Батну Мамука, к вам у меня первый вопрос. Разрабатывая генплан землепользования столицы, к чему вы стремились? Как должен выглядеть город по этому плану? Что для вас было главным?
Наверное, очень трудно ответить вкратце, каким должен быть город и о чем мы думали, когда вот хотели изменить то положение, которое сложилось в Тбилиси в течение нескольких десятилетий уже. Это и хаотичная застройка, и системные какие-то новостройки. Город уже не похож на тот город, которого очень любили в свое время. И понятно, что и рыночная экономика, и какие-то регуляции, которые уже не действуют в течение нескольких десятилетий. Но вот мы хотели изменить именно это, и чтобы была какая-то идеология у города, потому что у нас вот делаются такие генпланы и тому подобное, и у этих планов никогда нету идеологии, вот каким должен быть город. Вот у нас в концепции, которую мы предложили мэрии, есть именно вот те направления, которые по-нашему именно отвечают вот тем запросам, которые сейчас у нашего города и будут, наверное, в течение нескольких лет. Вы знаете, что генплан действует до 2030 года. Вот эти три направления – компактный город, зеленый город и good connectivity, да, хорошо связанный между собой город, транспортная часть. Именно то, что по-нашему должно интересовать город и вот те запросы, которые сейчас именно есть у города. И еще то, что всегда на второй и на десятый план переходило общественный интерес в городе. Очень хорошо видно в Тбилиси то, что вот частный интерес всегда превалирует. Это и касается частных автомобилей, и в иерархии транспортной именно в Тбилиси. Он на первом плане. И то, что девелоперы всегда свои какие-то указания давали мэрии, а не напротив, да. Вот это мы хотели как-то изменить. И, по-моему, это у нас получилось. И мэрия, и мы сейчас согласны, что тот документ, который мы сейчас создали, именно отвечает вот этим запросам.
Насколько легко будет осуществить этот план?
Легко.
Он реалистичный вот для такого, вот для такого города, в каком состоянии он сейчас?
Я думаю, что это реалистичный план. Ничего там сверхъестественного у нас не заложено. По нашему плану будет полицентрическим, а не моноцентрическим, как вот сейчас. В Тбилиси, вы знаете, есть один центр, и все с разных уголков Тбилиси именно туда за всем обращаются. И сервис, и рекреация, и отдых, и так далее, и административные здания.
А вы хотите рассредоточить это, да, равномерно по всему?
Равномерно, да, чтобы это равномерно было по всему городу.
Спасибо. Мы еще вернемся и, может быть, попросим вас немножко конкретизировать все это. А сейчас у меня вопрос к Батони Зурабу. Если СМИ вас правильно цитировали, в одном из интервью вы говорили, что этот план, я имею в виду тот, который был еще до доработки, инструмент для узаконивания нездорового развития города. И вы поясняли, в команде City Institute есть люди, которые занимаются планированием проекта «Панорама Тбилиси». Они руководствуются интересами частных инвесторов и узаконят те нормы, которые будут работать в их пользу, а не в интересах города. В защиту вашей точки зрения, что бы вы могли сказать?
Это частично правильно. Потом доработали какие-то вещи эти люди. И сейчас мы имеем генплан, в котором это сделано лучше в одном направлении. Это направление есть линия застройки. Вот это как раз и позитивная сторона этого генплана.
Могли бы вы нам немножко раскрыть это, чтобы наш слушатель мог понимать, что имеется в виду? Ага. Чуть поподробнее.
Вот упрек, который ставили генплану сегодняшние правители города, это как раз упрек в том смысле, что очень многие земельные участки в частном пользовании оказались за чертой линии застройки. За этой линией нельзя строить. И это как раз правильное решение. Но в городе само во многих местах такое зонирование сделано, которое не отвечает существу дела. Например, в ущелье Икивера. Да? Это по своему существу рекреационный ареал. И там мы видим зоны, которые для общественного пользования. И вот это неправильно. Это было и в предыдущем плане, и это повторяется сейчас тоже. И единственное там оправдание, что там частные земельные участки уже. Но это не должно иметь решающее значение.
Там ведь их не так много, чтобы нельзя было бы удовлетворить этих людей, нет?
Тогда мэрия должна взять ответственность и решить этот вопрос частными собственниками, поменять эти участки или выкупить эти участки. И вот в одной части города это ненормальное положение продолжается, а в других частях города это улучшено в этом генплане, так называемом. Так что это частично улучшилось с тех пор, когда я это сказал.
У меня вот конкретно был вопрос по поводу того, что в плане, как вы говорили, руководствуется больше интересами частных инвесторов. Теперь вы считаете, что этот план пошел в правильном направлении?
Когда были эти упреки со стороны городского правительства, на этом этапе план это как раз и исправил. И очень четко провел эту линию застройки. Что очень правильно. Но это не везде так. Например, склоны Татминга, да? Эти склоны должны быть защищены от застройки. И как раз этот новый генплан провел эту линию. Я не знаю, эта линия еще существует или усилием правительства ее отменили, я не знаю.
Мамука, может быть, ответит на этот вопрос.
Да, вот в этом плане что-то изменилось к лучшему. Но существенный упрек, который у меня был всегда, и это остается, что новый план землепользования не дает четкую линию развития города до Второй мировой войны. Можно было сказать до Первой мировой войны, но исторический город. 19 века, первой половины 20 века. Это актуальнейший вопрос, перед которым стоит сейчас город. Вот этот новый план не дает четкую линию развития этой части города. И в этом смысле этот план не соответствует самому существенному вызову. Вот этот упрек у меня еще есть.
А это не относится к аспекту джентрификации, как сейчас это говорят, старого Тбилиси? То, что вот старые постройки сносятся и заселяются туда люди состоятельные, которые строят многоэтажные дома. Вы это имеете в виду?
Частично. Частично это. Но, в принципе, весь город, это Татминда, Вера, это Плеханов, все эти районы находятся в тупике. Их нельзя, по этому линию, по которой сейчас строится город, не могут развиваться. И вот генплан не указывает четкую линию, как должны они развиваться. Конкретные режимы должны существовать, и эти режимы должны соответствовать режиму защиты исторических зданий и исторических зон. Эти режимы должны быть более конкретными, чтобы эти районы могли бы развиваться, так чтобы они сохранили свои ценности.
Все ясно. Посмотрим, что нам ответит на это Батуны Мамука.
Тут несколько, наверное, вопросов, на которые я должен ответить. Я вообще-то впервые узнал, что принимал участие когда-то в работе проекта «Панорама Тбилиси». Над проектом сейчас генплана работали где-то 70 человек. Uh-huh. И немецкие, и голландские, и французские компании. Я что-то не припоминаю, что и они работали над этим.
Короче, нет, я знаю несколько человек. Лично я знаю несколько человек.
Uh-huh. Есть один человек, Мейрат Болхватзе, и другой, который скончался, когда мы начинали работу, очень известный градостроитель, который консультировал просто, насколько я знаю, а не работал над проектом. Пригласить сказал, что то, что было в свое время проектом предусмотрено, это было несмысленно, и это было просто нереально, потому что там о большой стройке был разговор, и сказали, что это не получится никак. Это была консультация, и консультировались градостроители. Могут всякие проекты, это не значит, что они принимают участие в проектировании. Понятно. А остальные, там 69 человек и фирмы, так нельзя, по-моему, говорить, что вот эти люди работали, я не работал, и мои сотрудники тоже не работали над этим, так что не понимаю, при чем тут консультация с панорамой Тбилиси и вот эти вопросы. Что касается того, что мы какие-то частные интересы всегда лоббировали, я могу сказать, что вот тот вариант, который вот мы первый раз как раз предложили мэрии, это было, наверное, 90% именно лоббирование общественных интересов. Но почему-то наши градостроители и архитекторы, которые смотрят на этот проект критически, они вот это не восприняли. Сказали, что нет, этот проект не годится, должны учитывать частную собственность и так далее, и так далее. Ну, нам пришлось потом с мэрией, конечно, сесть и о многом говорили, и много поработали вместе. И сейчас, да, более-менее
и частный интерес, и общественный интерес уже предусмотрено в этом проекте. А так, я еще раз отвечаю вам, это можно посмотреть просто. Эти документы существуют, никуда никто не делает эти документы. Практически 90% выходило из общественных интересов. Мы говорили, что за часть, вот за границ, вот застройки, максимально мы должны очень бережно к этому относиться и не пустить туда, потому что не нужен городу сейчас какие-то новые стройки вне пределов застройки. Мы какие-то рамки уже дали, где можно, а где уже там коэффициенты на том уровне, что там ничего уже строить нельзя. Там просто рекреацию можно или какие-то спортивные объекты строить, а больше ничего. И вы знаете, что в центре города у нас и около спортивного дворца, и на улице Кипщидзе, там много-много-много улиц в центре города, где уже катастрофа, где уже нельзя просто ничего строить. Но в перифериях есть места, где можно строить и нужно строить. И что касается старого города, есть какие-то планы и стратегия, которая была заказана мэрией в свое время. Мы прошли эту стратегию и анализировали. И есть какой-то план, я говорю об историческом городе сейчас, который надо сейчас обновить обязательно. Мы эту рекомендацию дали. Есть закон о культурном наследии. И надо вот по этим законам и вот по этим планам действовать. И еще очень сейчас вот актуальное, что самое, то, что сейчас в разных районах Тбилиси и вне черты застройки, сейчас должны сделать 11 рамочных планов. Я не знаю, кто это будет делать, но те, кто будут делать по заказу мэрии в разных для города интересных районах, вот это будет делаться и на озере Лиси, и озеро Кодани, и в Аркетиле, где хрущевки. Вот сенситивные такие территории интересные есть в Тбилиси, на которых будут делаться рамочные планы и детализировать планировку, и систематизировать, потому что мы когда-то должны закончить эту хаотичность, которая существует. И в большой степени это потому, что без плана, без каких-то концептуальных направлений вот строился город.
Бадна Зураб, какая у вас точка зрения в плане решения вопроса рынка Элиава и еще одного вопроса транспортной артерии по реке Куре, которую, как считают разработчики генплана, поможет разгрузить наземный транспорт и метрополитен? Ваша точка зрения? Это очень волнует общественность.
Мастер-план транспорта скажет последнее слово, если заказчик хочет иметь город, ориентированный на пешеходы и на общественный транспорт. Вот тогда можно говорить, что левая набережная может стать пешеходной и аннулировать эту левую набережную вообще, перенести на правую, сделать из правой набережной настоящий автобан, и, может быть, это сможет сделать город. В этом случае этот земельный участок Элиава может очень хорошо вписаться в этот рисунок и стать рекреационным ареалом. Но последнее слово может сказать только транспортный мастер-план, это очень трудно сейчас сказать. Во всяком случае, нужно сохранить железную дорогу, и я не думаю, что замена железной дороги вот этим автомагистралям, замен левой набережной решит вопрос. Это автомагистраль делит город больше, чем железная дорога. Даже больше. Одним словом, вот в этом последнем варианте, который я видел, еще были такие заметки, что они хотят вырезать железную дорогу и вместо железной дороги там автомагистраль построить, что было бы очень большой ошибкой. Если город не пойдет по этой линии, если правительство города хочет, чтобы город был ориентирован на автотранспорт, тогда мы не можем это сделать, и останется левая набережная автомагистралью, и за магистралем будет там рекреационная зона вместо Элиава или какая-то зона торговая. Это не имеет большого значения для города. Важно было бы, чтобы этот ареал раскрылся к реке, и тогда стал бы вопрос этого магистраля, как я уже сказал.
Последнее слово скажут транспортники, если у них будет правильная задача поставлена.
Спасибо. Я напомню, что участниками нашего некруглого стола были директор компании «Сити-институт», которая разрабатывала генплан застройки столицы Мамука Салуквадзе, и архитектор-градостроитель Зураб Бакрадзе.
Вы прослушали «Некруглый стол». Его провела моя коллега Кетти Бачуришвили. Полную версию дискуссии вы можете прослушать и прочитать на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Всемирная организация здравоохранения изменила данные, согласно которым Грузия находилась в числе лидеров среди стран мира, где загрязнение атмосферы приводит к наибольшей смертности среди населения. Согласно обновленным данным, в мировом рейтинге по этому показателю Грузия занимает 70-е место. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Согласно предыдущему отчету ВОЗ от 2016 года, загрязнение воздуха в Грузии носило настолько масштабный характер, что вызвало больше всего смертей на 100 тысяч населения – 286. Это значение в несколько раз превышало усредненный глобальный показатель. Согласно обновленным данным ВОЗ от этого года, по причинам, связанных с загрязнением воздуха в Грузии, на каждые 100 тысяч жителей погибает 101 человек. Министерство защиты окружающей среды с удовлетворением восприняли новые данные. В сегодняшнем заявлении ведомства говорится.
Министерство на основании новой методологии данных мониторинга воздуха переслало в ВОЗ обновленные данные, после чего Грузия переместилась в мировом рейтинге на 70-е место. Очень важно, что неоднократно озвученная позиция министерства, что загрязнение воздуха в Грузии не соответствует столь критическим значениям, нашло подтверждение со стороны компетентной международной организации.
Руководитель НПО «Зеленая альтернатива» Манана Кочладзе считает, что ошибка прошлого рейтинга была обусловлена несовершенством методологии. Там ВОЗ руководствовался устаревшими данными от 2005 года, согласно которым доступ к газу как к чистому виду топлива имело лишь 55% населения, а остальные отапливались дровами. По уточненным данным, дрова для отопления сейчас употребляет лишь 22% домохозяйств, говорит эксперт. Но, тем не менее, успокаиваться пока нет никаких оснований.
Вместо того, чтобы признать проблему, власти развернули пропаганду, что с экологией у нас все в порядке. Один чиновник с гордостью заявляет, что Тбилиси среди 3000 крупнейших городов находится на 570-м месте по качеству воздуха в мире, будто бы речь идет о первой сотне. Что касается уровня смертности, вызванного загрязнением атмосферы, то в новом рейтинге мы находимся по соседству с некоторыми индустриально развитыми странами, например, с Китаем. При том, что у нас практически нет производств. В целом, в сравнении с рейтингом 2016 года, в нынешнем году у нас наблюдается ухудшение в направлении содержания вредных микрочастиц в воздухе. Тогда мы занимали 86-е место в мире, когда, как сейчас, находимся на 76-м, что говорит о регрессе. Так что, несмотря на риторику властей, загрязнение воздуха по большинству параметров по-прежнему остается одной из острейших проблем.
По словам советника Департамента Национального центра по контролю над заболеванием Нигиуашвили, даже в отчете 2016 года говорилось, что Грузия не является страной с самой загрязненной атмосферой, учитывая практическое отсутствие тяжелой индустрии.
Согласно информации ВОЗ, 98% населения планеты живет в местах с загрязненным воздухом. И в этом отношении Тбилиси далеко не лидер среди крупнейших городов планеты. Однако это этот факт вовсе не дает повода к самоуспокоению. Страны европейского континента, тоже столкнувшись с проблемой серьезного загрязнения воздуха, нашли решение в развитии общественного транспорта, который позволил в большей мере отказаться от пользования личным автотранспортом. Местные власти крупных городов со временем смогли бы ввести полностью бесплатный транспорт, поэтому, думаю, тбилисским властям есть что перенять.
При существующих негативных реалиях Грузия остается страной с минимальным выбросом парниковых газов в атмосферу. Это показатель вдвое меньше среднемирового уровня, в 6 раз меньше, чем в России, и в 7 раз меньше, чем в Эстонии. Из Тбилиси Ираклю Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.